Здравствуйте, сегодня четверг, 25 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Тех, кто находится в России, в Белоруссии и на оккупированных территориях Украины, прошу соблюдать осторожность, ставя лайки и давая комментарии, так как «Радио Свобода» признана в России нежелательной организацией. Но слушать подкаст «Время свободы» можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Джо Байден считает историческим событием принятие закона об оказании военной помощи Украине. Для каких целей будут применяться американские ракеты «Атакамс», переданные на вооружение ВСУ? На что идут средства, выделенные фонду «Защитники Отечества», расследование проекта «Система»? Также сегодня.
Каждый должен помнить. Перевел деньги, помог врагу.
Губернатор Кемеровской области обвинил граждан, попавшихся на удочку телефонных мошенников, в финансировании ВСУ. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» я сказал, что после принятия Сенатом Конгресса США закона о предоставлении военной помощи союзникам Соединенных Штатов, президент США Джо Байден подпишет этот закон, цитата, «уже на этой неделе». Так оно и случилось, хотя, как выяснилось, точнее было сказать «уже сегодня». Байден подписал закон в среду, после чего выступил с 10-минутной речью, в которой подчеркнул, что преодоление разногласий в Конгрессе и принятие пакета законов – это момент исторический. Важности, продемонстрировавший, среди прочего, неуклонную решимость США поддерживать своих союзников, а также единство в рядах стран-членов Североатлантического Союза, которые тоже помогают Украине отражать российскую агрессию. Вот фрагмент этой речи.
Если бы мы не сделали этот шаг, один лишь Бог знает, что случилось бы с нашим единством и НАТО. Они также направляют значительную помощь Украине. Мы все вместе противостоим этому жестокому диктатору. Я говорю уже несколько месяцев, что такая помощь непосредственно отвечает интересам национальной безопасности США. Если Путин победит в Украине, то следующим шагом российских войск вполне может стать прямое нападение на одного из наших союзников в НАТО. Если Путин нападет на нашего союзника по НАТО, как он нападает сегодня на Украину, то у нас не будет другого выбора, кроме как прийти им на помощь. Так же, как наши союзники по НАТО пришли нам на помощь сразу после терактов 11 сентября. Именно поэтому сейчас мы поддерживаем и усиливаем поддержку Украине, чтобы в будущем не позволить Путину втянуть Соединенные Штаты в войну в Европе. Мне кажется, мы должны оглянуться назад и осознать, какой это был критический момент для США и НАТО. Это исторический момент. За последние два года мы помогали объединить, укрепить и расширить НАТО. Если бы вместо этого мы потерпели неудачу, если бы мы не сделали этот шаг сейчас и не поддержали Украину, то все достижения начали бы рассыпаться. Путин начал эту войну, надеясь, что он легко сломит волю народа Украины. Когда это не удалось, он изменил свою стратегию в надежде сломить волю НАТО, США, сломить нашу волю. Но он снова потерпел неудачу. Америка стоит на стороне наших друзей. Мы выступаем против диктаторов, мы ни перед кем не кланяемся и уж точно не перед Владимиром Путиным.
Это был президент США Джо Байден. Принятие в США закона об оказании помощи Украине в ходе своего очередного брифинга прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Захарова начала с того, что обвинила западные средства массовой информации в замалчивании и искажении того, что реально сейчас в Украине происходит, но выделение помощи она интерпретировала как американский подарок Владимиру Зеленскому в обмен на принятие в Украине новой версии закона о мобилизации.
Этому решению предшествовало форсированное принятие Верховной Рады Украины 16 апреля скандального закона об ужесточении мобилизации. То есть получается, что Зеленский добрался буквально до каждого гражданина своей страны для того, чтобы сформировать очередные батальоны смертников и за это потом получил награду от Соединенных Штатов Америки. 21 апреля в интервью американскому телеканалу NBC News Зеленский цинично заявил, прямая цитата, «Украина, по словам Зеленского, отправляет на фронт своих лучших сыновей и дочерей. И это, с точки зрения, это прямая цитата Зеленского, снижает цену для всей Европы, для НАТО, армии США. Теперь, сказал Зеленский, не приходится воевать, защищая страны НАТО. Украинцы это делают. Цивилизованный мир только предоставляет оружие». Конец цитаты. То есть Зеленский меняет жизни граждан Украины на деньги налогоплательщиков в США и странах НАТО. Только налогоплательщики в странах НАТО и в США понятия не имеют, за что они платят. Потому что, опять же, возвращаемся к началу нашего брифинга, средства массовой информации этих стран им об этом не рассказывают. Они искажают картину.
У меня, как у журналиста американского средства массовой информации, признанного иностранным агентом и нежелательной в России организацией, задавать вопросы в ходе брифингов Марии Захаровой возможности нет. Но если бы она была, то я спросил бы о следующем. Известно ли Марии Захаровой, как в США принимался закон об оказании военной помощи Украине, и если да, как она объясняет, почему это заняло целых 6 месяцев? Захарова точно процитировала Владимира Зеленского, да он и более резко высказывался еще недавно в адрес США и НАТО, считая циничным тот факт, что Израилю в отражении иранской атаки помощь оказана была, а Украине в такой же мере НАТО не помогает. Но не вступают ли такие резкие заявления украинского президента в противоречие с постоянно звучащими из Кремля и из МИД России утверждениями о том, что Зеленский – слепая марионетка в руках Запада? Ну и главное, почему Мария Захарова уверена, что украинцы не хотят защищать свое государство от варварской агрессии со стороны государства иностранного, в данном случае России? Тем временем стало известно, что еще в марте США передали Украине довольно крупную партию дальнобойных ракет «Атакамс», которые уже были применены, в частности, при обстреле военного аэродрома в Джанкое в оккупированном Крыму. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме отметил, что ВСУ уже очень скоро получат крупные партии оружия, необходимого на фронте, а в Вашингтоне уверены, что Украина будет придерживаться своего обещания применять американские ракеты только внутри суверенной украинской территории.
Сегодняшнее решение – прекрасная новость для Украины, которая все еще находится под сильным давлением на поле боя. И не исключено, что в ближайшие недели Россия достигнет каких-то тактических завоеваний. Россия с большими для себя потерями пытается продвигаться по нескольким направлениям. Они пытаются захватить город Часов-Яр, захватить населенные пункты к западу от Авдеевки и подвергают постоянным обстрелам Харькова. Реальность заключается в том, что потребуется время, чтобы залатать те дыры, которые образовались в результате полугодового промедления с выделением помощи Конгрессом. Поэтому в пакет военной помощи входят такие срочно необходимые виды вооружений, как артиллерийские установки, боеприпасы, установки ракетного залпового огня «Хаймарс», бронетехника, джавелины, стингеры, системы воздушного перехвата. Все это будет отправлено немедленно для того, чтобы компенсировать потерянное время. Еще в феврале президент распорядился передать Украине большое число ракет «Атакамс» для использования внутри суверенной украинской территории. Передача ракет началась в марте и стала ответом на применение России северокорейских баллистических ракет и эскалацию российских атак на гражданскую инфраструктуру. До недавнего времени, как мы об этом неоднократно говорили, мы не могли передать ракеты «Атакамс» из-за необходимости компенсировать их передачу. Администрация не публично занималась решением этого вопроса. И сейчас производство этих ракет удалось нарастить настолько, чтобы сохранить боевую готовность американских вооруженных сил и после предоставления помощи Украине. Мы в течение долгого времени имели возможность убедиться в том, что Украина следует своим обещаниям не применять американские ракеты, включая системы «Хаймарс», за пределами своей суверенной территории. Мы убеждаемся в этом раз за разом и уверены, что Украина будет продолжать выполнять эти условия.
Это был советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Ракеты «Атакамс» уже не раз доказывали свою эффективность, в том числе и в ходе боевых действий в Украине. Как подчеркивает украинский военный эксперт Михаил Самусь, «Атакамсы» — это скорее вид наступательного оружия, так что их применение будет планироваться в рамках именно наступательных операций ВСУ. По словам Михаила Самуся, в ВСУ также очень ждут боевые самолеты F-16, которые помогут изменить ситуацию ситуацию в воздушном пространстве, сейчас используемом российской армией для нанесения чувствительных ударов, прежде всего с применением мощных управляемых бомб. Вот что Михаил Самуйс сказал в беседе с нашим киевским корреспондентом Владимиром Ивахненко.
Вооружение – это всего лишь техника и инструменты, которые предоставляют определенные боевые возможности. Поэтому, если мы говорим о том, какие могут планироваться операции, все это зависит, естественно, о том, как собирается украинское командование использовать те или иные инструменты. Я единственное могу сказать, что атакамсы, это баллистические ракеты с дальностью 300 километров, явно на оборонительное вооружение не тянут. И, естественно, их есть смысл спланировать к применению во время так называемых формирующих операций, shaping operations, которые как раз и проводятся перед контрнаступательными и наступательными действиями для того, чтобы уничтожать аэродромы противника, системы противовоздушной обороны, командные пункты, логистику, склады с боеприпасами. В Крыму, например, это базирование кораблей Черноморского флота и так далее. Поэтому я считаю, что тот пакет помощи, о котором мы говорим, американский и не только американский, мы еще знаем, что и Великобритания, и Европейский Союз предоставляют и будут еще больше предоставлять в течение 2024 года поддержку военной Украине. По моему мнению, у украинского командования будут возможности спланировать как раз контрнаступательной операции. Особенно это будет возможно после того, как Россия истощится в своих очень длительных наступательных операциях, которые они проводят без остановки с октября прошлого года. Это очень, скажем так, изнурительный темп. Мы знаем потери, которые несут Россия, российские войска и в людях, и в технике. И поэтому они, естественно, пытались использовать окно возможностей, пока американская помощь не пришла, пока европейцы разворачивали производство. Но окно возможностей закрывается, и я думаю, что как раз со второй половины июня ситуация может радикально измениться. Определенные виды вооружений, ну такие в том числе, как и «Атакамс», могут быть доставлены быстро авиацией и в дальнейшем переправлены на передний край действительно в течение, я бы сказал, нескольких недель. Все-таки несколько дней – это преувеличение. Что касается боеприпасов, здесь все-таки логистика более сложная, поэтому Часов-Яр – это действительно важнейший район операции, оборонительной операции вооруженных сил Украины. Здесь многое будет зависеть, конечно же, от действий украинского командования, которое абсолютно четко понимает важность и необходимость удержания этого плацдарма. С другой стороны, как раз выделение американской помощи дает возможность все-таки украинскому командованию действительно планировать, в том числе и использование тех резервов, которые они явно оставляли на черный день, скажем так. Ну, можно себе представить, если бы американцы, например, не приняли это решение, и Украина 24-й год использовала только те ресурсы, которые вот есть конкретно сейчас. Естественно, украинское командование не могло использовать все прямо сейчас, а потом остаться вообще без вооружений, боеприпасов и так далее. То есть я так могу просто предположить, что у украинского командования есть резерв, который оставался на тот случай, если помощи не будет. Сейчас же этот резерв можно использовать. Вооруженные силы Украины давно ждут, давно надеются на поступление на вооружение современных истребителей, современных, я бы сказал, многофункциональных платформ авиационных, которые являются носителями огромного количества номенклатуры вооружения военной техники, ракет, бомб, ракет воздух-воздух и так далее. Эти платформы, естественно, позволят изменить ситуацию и, я бы сказал, что нейтрализовать в значительной степени преимущества в воздухе России, которые до сих пор есть. И, кстати, вот при проведении наступательных операций Россия как раз и полагается очень часто на использование тех же КАБов, которые используются по 150 и больше штук в день. И для украинской армии это огромная проблема, потому что мы не можем эффективно с ними бороться, и с носителями, и с КАБами. И это позволяет России просто вот буквально выносить украинские оборонительные линии, как бы они ни были построены, залиты бетоном, по всей науке инженерной и так далее. Но если используется бомба 500 тысяч килограмм, и в массовом количестве, конечно же, это очень большая проблема.
Это был украинский военный эксперт Михаил Самуйс. Интервью с ним записал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 апреля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Постоянная тема обсуждения – возможность использования замороженных в США и в Европе российских активов для оказания Украине экономической помощи. Экономист Сергей Гуриев, член антивоенного комитета России, участник рабочей группы по санкциям против России на базе Стэнфордского университета, полагает, что эти активы станут основным ресурсом для послевоенного восстановления Украины. Вот что Сергей Гуриев рассказал в интервью корреспонденту «Голоса Америки» Рафаэлю Саакову.
С самого начала войны мы начали работать над планом реконструкции Украины после войны, и мы были первыми, кто опубликовал доклад на эту тему уже в начале апреля 2022 года. И в этом докладе мы говорили, и в том числе я говорил об этом, что замороженные российские деньги будут важнейшим источником ресурсов для восстановления Украины. И я думаю, что Украина получит эти деньги. Как именно это будет происходить, пока никто не знает. И Запад настойчиво ищет юридические пути решения этой проблемы. Запад не хочет нарушать свои собственные законы, потому что Запад хочет показать, что он может победить Путина, уважая верховенство права. И сможет ли Запад найти юридическое решение или нет, я не до конца понимаю. Но в конце концов группа семи, G7, Большая Семерка, и лично президент Байден сказали, эти активы будут заморожены до тех пор, пока Россия не заплатит Украине за нанесенный ей ущерб. То есть об этом нужно думать так. В какой-то момент Украина пойдет в суд, суд оценит этот ущерб. У Украины будет, грубо говоря, исполнительный лист. Она предъявит это требование Владимира Путина. Владимир Путин расплатится по этому листу, активы будут разморожены. Владимир Путин не расплатится по этим требованиям. Тогда Украина с этим документом придет в банки, где лежат российские активы, и скажет, Владимир Путин отказался мне платить, пожалуйста, выдайте мне его активы. И тогда группа семи, и в том числе президент Соединенных Штатов, скажут, да, это судебное решение, по которому Владимир Путин должен Украине столько-то денег, и мы готовы передать его активы вам.
Но это, как я понимаю, теория, которая в случае уже остановки войны, уже после, поствоенная. А Украина, как я понимаю, все-таки просит и пытается наладить механизм получения этих средств уже сейчас, в период войны. На ваш взгляд, именно в период войны все-таки есть вероятность, хотя бы минимальная?
Мы видим много вещей, которых мы не видели раньше. Поэтому то, что было невероятно раньше, вполне вероятно сегодня. И сама заморозка активов на третий день после вторжения была абсолютным шоком. В том числе и для Владимира Путина. Он думал, что, может быть, у него будут проблемы с долларовыми активами. Он переводил деньги из долларов в евро. Но то, что против него выступит и Европейский Союз, и Швейцария, это ему казалось маловероятным. И поэтому вероятность всегда есть.
Это был экономист Сергей Гуриев. Вопросы ему задавал корреспондент «Голоса Америки» Рафаэль Саков. Ну а губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил жителей региона, попавшихся на удочку телефонных мошенников, ни много ни мало в финансировании вооруженных сил Украины. Цивилев выступил по этому поводу со специальным обращением и был очень суров.
Уважаемые кузбассовцы, нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить в первую очередь родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное – предотвратить преступление. Каждый должен помнить – перевел деньги, помог врагу.
Это был губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Вообще-то телефонные мошенники появились в России задолго до начала войны в Украине. Известно, что, если судить по телефонным биллингам, звонящие чаще всего находятся в исправительных колониях, где-нибудь в Свердловской области. И почему российские власти до сих пор не пресекли подобную практику, остается вопросом открытым. Владимир Путин в апреле 2023 года учредил Государственный фонд поддержки участников так называемой специальной военной операции «Защитники Отечества». Бюджет фонда с отделениями во всех российских регионах, включая аннексированной никак не может быть меньше 10-15 миллиардов рублей в год. Возглавляет фонд Анна Цивилева, племянница Владимира Путина. Обучение персонала проводит Юлия Шойгу, дочь министра обороны Сергея Шойгу. Наблюдательный совет возглавляет заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Пропагандой деятельности фонда занимается телеведущий Владимир Соловьев. Фонду «Защитники Отечества» посвящено расследование проекта «Система», опубликованное на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Назад в ПТСР Россию снова ждет афганский синдром. Сотни тысяч ветеранов с травмированной психикой». Вот как расследование представляет его автор Валерий Панюшкин.
Началось это, собственно, с московского центра, который задуман был разумно, который был направлен именно на психическую реабилитацию людей, которые возвращаются. Но потом, как это всегда бывает в России, да, на это нахлобучился огромный государственный фонд с бюджетом 200 миллионов долларов и превратил это все в совершеннейшую показуху такую, да, в спортивные мероприятия, в какие-то, значит, соревнования, спектакли, съезды и все вот такое. Российские власти вместо того, чтобы лечить посттравматический синдром, заменили лечение показухой и праздником, поводом для которого я, мягко скажем, не вижу.
Это был журналист Валерий Панюшкин, автор расследования проекта «Система», посвященного Фонду поддержки участников так называемой СВО «Защитники Отечества». После публикации в издании «Новая газета Европа» о тяжелой болезни главы Чечни Рамзана Кадырова и о поисках Кремлем его преемника, как я уже рассказывал, появилось видео тренировки Кадырова в тренажерном зале, а потом и другое, снятое во время совещания руководства Чеченской Республики. Главный редактор «Новой газеты» Кирилл Мартынов предполагает, что именно его издание отправило на днях Кадырова в спортзал. Но он уверен, что информация о плохом состоянии здоровья Кадырова точна, а главным кандидатом в преемники является именно Абти Алаутдинов, а не кто-то из сыновей Кадырова или его ближайшего окружения.
Рамзан не успел вырастить себе смену. Я думаю, что с политической точки зрения он просто выполнил свою функцию. Много лет Кадыровым пугали детей, что называется, и не только детей, заставляли извиняться. Сейчас вся Российская Федерация в значительной степени похожа на довоенную Чечню. То есть произошел такой взрывной рост уровня беззакония и насилия. И Кадырову, по большому счету, нечего предложить федеральному центру, кроме бесконечных проблем, связанных с ним, то есть с его стилем управления и с его кланом. Ни один из участников клана Кадырова, не только его сыновья, но и, наверное, самый высокопоставленный известный кадыровец Делимханов, они на роль преемника не годятся. Ну, сыновья слишком юны и интересуются, в общем, совсем другими вещами по сравнению с какой-то бюрократией, если можно так говорить. Делимханов, как мы в нашей последней публикации написали, он связан с структурами, в общем, такими работающими на черных рынках международных, то есть он, в общем, связан с организованной преступностью и тоже, в общем, слабо годится на роль главы российского региона с любой точки зрения и слишком сильно связан с Кадыровым. Это идет кастинг преемников, и есть и действительно другие кандидатуры, в том числе называются еще родственники, племянник Кадырова в качестве одного из, ну, как бы возможных преемников, исходя из его внутренних интересов его клана. Но мы склоняемся к версии о том, что клан Кадырова все-таки будет отстранен от правления в Чечне. И в этом смысле слово Алаутдинов является наиболее очевидным и наиболее перспективным, наиболее удобным на самом деле и по своей биографии, и по своему нынешнему статусу руководителем Чеченской Республики, человек, который пользуется некоторым уважением в Чеченской Республике. И мы знаем, что на самом деле уровень недовольства Кадыровым в самой Чечне очень высокий.
Это был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Заседание суда по жалобе правозащитника Олега Орлова на признание его иностранным агентом было сегодня перенесено. Суду просто не удалось установить видеосвязь с СИЗО в Сызрани, где приговоренный к 2,5 годам колонии за антивоенную статью Орлов сейчас содержится. Вот что рассказала в интервью изданию «Руснюс» адвокат Олега Орлова Александра Баева.
Сегодня было продолжение судебного заседания относительно признания Олега Петровича иностранным агентом. Как вы знаете, прошлое заседание было 10 числа, 10 апреля, а с 11 по 12 апреля он уже был этапирован из Москвы, сначала в Самару, а потом в Сызрань, где он сейчас находится в СИЗО номер 2. Суд подал заявление на то, чтобы обеспечить видеоконференц-связь на данном заседании, но подал его в СИЗО-вводник номер 5, в котором находился Олег Петрович на момент прошлого заседания. А уже в Сызрань такая просьба не была подана, и в связи с этим мы сегодня отложились, потому что суд не сумел обеспечить видеоконференц-связь с Олегом Петровичем. Спасибо за поддержку, спасибо, что вы следите за его делом, и обязательно пишите письма, что в Сызрани он будет находиться довольно долго, поэтому ваши письма, они до него уже должны будут дойти.
Это была адвокат правозащитника Олега Орлова Александра Баева. Фрагмент ее интервью изданию «Руснюс». Олега Орлова таскали по судам, приговорили вначале к штрафу, потом к реальному сроку, поместили в СИЗО в Москве, не давали нормально готовиться к апелляции на приговор, тайно вывезли в СИЗО в Самаре, потом перевели в Сызрань. И все это делается не предотвратившими теракт в Крокусе силовиками, с человеком, которому совсем недавно исполнился 71 год и который, напомню, был осужден фактически за публикацию в социальных сетях. Но если вы хотя бы предполагаете, что в России сейчас закручивают гайки, то вас успокоит спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
Очень ответственно я хочу сказать, что планов у руководства от страны по закручиванию гаек нет. Это такой эмоциональной больше оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий. И, конечно, есть иммунитет в нашем обществе уже. Поэтому это досужие домыслы, разговоры, а подчас и специально вбрасываемые темы.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».